7:03 в Москве. У микрофона Ивар Максутов, главный редактор проекта «Постнаука». Совместный проект «Постнауки РСН». Каждое воскресенье в 7 часов мы встречаемся и говорим о каких-то важных, интересных, актуальных научных идеях. Сегодня у нас тема необычная, такая немножко провокационная. Называется она «Митохондриальная Ева». У нее есть еще продолжение. И «Y-хромосомный Адам». Мы будем говорить о том, как можно проследить, или какой у нас есть, был ли у нас, точнее, общий какой-то предок или предки, как это можно проследить на таком необычном явлении, как митохондрии. Точнее, оно вроде как бы обычное, мы о нем все в школе слышали. В последнее время становится все более и более актуальным исследованием в этой области, но вот в нем есть такая еще подводная тема, как так называемая митохондриальная Ева. И я пригласил сегодня, чтобы поговорить на эту тему, замечательного исследователя, доктора биологических наук, молекулярного генетика Константина Северинова.
Здрасте.
Да, здрасте. Да, здрасте, Костя. Но помимо вот того, что доктор биологических наук, еще есть много регалий, я обязан просто их зачитать. Это заведующий лабораторией регуляции экспрессии генов элементов прокариот Института молекулярной генетики РАН. Раз. Заведующий лабораторией молекулярной генетики микроорганизмов Института биологии гена РАН. Два. Три. Это профессор университета Радгерса. И четвертый — это профессор Института Сколково. Ничего не забыл?
Знаете, была такая книжка «Серебряные коньки». Там был один мальчик, его звали Схимельпенник, его дразнили обезьяны с длинным именем вместо хвоста.
Нет, ну это в данном случае регалии. Имя короткое, Костя. Значит, да, и мы будем разбираться с митохондриальной Евой и Y-хромосомным Адамом. Есть как раз на эту тему на «Постнауке» сюжет, можете его посмотреть, но тут у нас возможность поговорить об этом более детально и в том числе поговорить о том, что такое митохондрии и зачем нам нужны. Это действительно очень актуальная и важная история. Напоминаю, телефон для смс-ок +7 925 101 107 0. Если что-то непонятно будет, пишите, будем отвечать на вопросы. А разговаривать обязательно будем, но в конце эфира, как это обычно у нас и происходит. Давайте начнем, собственно, сразу с простого, банального, прямого вопроса. Что такое или кто такая митохондриальная Ева?
Да, митохондриальная Ева — это женщина, и все мы являемся ее прямыми потомками по женской линии. То есть если взять вашу маму, а потом ее маму и так далее, мою, и с ними тоже вот так идти вглубь, то в конечном счете выяснится, что у всех живущих ныне людей есть одна вот такая проматерь.
Такая митохондриальная мама.
Да, но надо только понимать, что единственная ее ценность для нас всех — это в том, что все мы содержим митохондрии, которые напрямую восходят к ней. Не все гены, это очень важно понимать, а именно митохондрии. Но концепция очень интересная, она чисто логическая. Я надеюсь, что я могу слушателей убедить, что она должна существовать. Если бы ее не было, ее надо было бы придумать.
Окей, а Y-хромосомный Адам — это, соответственно, аналог митохондриальной Евы.
Ну, с той лишь разницей, что Y-хромосомы есть только у мужчин, а митохондрии есть и у женщин, и у мужчин.
Угу. В какой момент вообще возникает эта идея? Потому что она, конечно, кажется не то чтобы контринтуитивной, но вот она вроде как противоречит тому, что ты привык слышать в школе, а точнее, вот в той школе, которая как бы пережила креационизм, которая как бы уже сделала шаг от креационизма, а тут, оказывается, наука нам обратно Еву и Адама возвращает.
Не-не-не, надо сразу понимать, что эти Ева и Адам — это то, что называется в кавычках. То есть их так назвали, и это очень хорошо, что их так назвали, это будоражит умы. Но никакого отношения к библейским персонажам это не имеет.
Угу.
Вот, а возникает это следующим образом. Значит, ну, просто чтобы понимать, митохондрии — это какие-то давнишние бактерии, которые были захвачены предками наших клеток, предками всех, ну, высших организмов, у которых есть ядра в клетках. И эти митохондрии были, эти бактерии захваченные, были, в общем-то, порабощены, и сейчас они у нас с вами выполняют функцию просто, ну, добывания энергии. В этих митохондриях кислород окисляет нашу еду. А мы на это живем, двигаемся и так далее. Вот. И в митохондриях, как вот остатком их бывшего бактериального происхождения, является то, что у них есть чуть-чуть генов, своих генов. Это митохондриальные гены. У нас с вами есть порядка 30 тысяч генов, а во всей нашей митохондрии есть всего лишь 37 генов, а больше нет. Очень немножко, но есть. И вот что интересно, что когда во время акта зачатия происходит слияние сперматозоида и яйцеклетки, то сперматозоид дает половину генов от отца, яйцеклетка дает половину генов от мамы, а митохондрии все всегда от мамы. То есть сперматозоид, ну и в данном случае отец, свои, вклада своего в митохондриальную наследственность не вносит совсем. Митохондрии всегда от мамы. А теперь давайте проделаем такое нехитрое упражнение. Рассмотрим всех существующих сейчас людей. Ну, их там сейчас говорят 6 миллиардов или 7 миллиардов. Какое количество мам у этих людей? Больше, чем 6 миллиардов или меньше? Ну, вот видите.
Ну, подождите, вы меня запутали. Меньше.
Меньше, правильно? Да, меньше. Да. Потому что наших мам, всех живущих сейчас людей, количество мам, которые их родило, меньше, чем то, что сейчас существует.
Так, окей.
Теперь давайте проделаем то же самое с предыдущим поколением. И с последующим, и так далее, и тому подобное. К чему мы придем?
Ну, мы теоретически можем прийти к наличию какой-то единственной этой мамы, но...
Да-да-да, мы не теоретически, мы просто, вот вы можете это просто рисовать, и вы видите, как все это будет сводиться к единственному источнику митохондриальной ДНК, ну или митохондрии. Это и будет митохондриальная Ева. Все мы являемся прямыми потомками по материнской линии этой женщины, в том смысле, что наша митохондриальная ДНК от нее.
То есть все многообразие нынешних митохондриальных ДНК, все различные формы, мутации и прочее, имеют некоторую вот эту вот первоначальную...
Да-да-да, и мы можем про нее, мы мало про нее что знаем, мы знаем, что она жила лет 150 тысяч назад, и, скорее всего, в Африке, ну, почти наверняка в Африке, наверняка в Африке. Мы про нее знаем только одну вещь, у нее было как минимум две дочки, вот это мы знаем, которые выжили и дали потомство, потому что если бы у нее была только одна дочка, то эта дочка была бы митохондриальной Евой, а не ее мама. То есть, по-видимому, произошло вот что, что когда у нашей митохондриальной Евы родилась одна дочка, а потом другая, то в митохондрии одной из дочек произошла мутация.
Угу.
Да? И вот тут уже все пошло, пошло разделение. Одна дочка передала части людей, живущих свои митохондрии, а другая другие. Митохондрии потихонечку передавались в поколениях и всякий раз чуть-чуть менялись.
То есть, а все остальные мамы, существовавшие в тот момент, их митохондрии были подавлены митохондриями, точнее, ДНК, генами митохондриальной Евы или нет?
Нет, они не были подавлены, просто они не оказались переданы нам. И это вовсе не означает, это некий кошмар дарвинистов. То есть, ведь, казалось бы, если вы посмотрите на это дело так, с такой, ну, дарвинистской, как бы кондовой точки зрения, то получается тот факт, что все мы являемся прямыми наследниками митохондриальной Евы с точки зрения ее митохондрии, означает, что она страшно выиграла. Ну, эволюция дарвиновская, да, это процесс передачи ваших генов потомству, и чем вы лучше, чем вы приспособлены, тем большему количеству индивидуумов вы гены передадите. В этом смысле Ева очень крупно выиграла. Но, правда, только касательно своих митохондриальных 37 генов, и ничего больше. Вот. Можно же даже подумать, и некоторые так думают, что она и жила-то там в городом одиночестве. Ну, потому что ведь мы все от нее происходим. А это вовсе не так. Вот, количество людей всегда было там за несколько тысяч, никогда не опускалось. Просто те другие женщины, которые тогда существовали... Да, и эта Ева ничем не была выделена от них. Она была точно такая же, как все остальные. Просто так получилось, что именно к ней мы восходим по вот этой митохондриальной линии. А другие женщины тоже были. Они сейчас, их гены есть в нашем генофонде, но просто они не митохондриальные, какие-то другие гены.
Ну или потом... А связано это с тем, что мы просто, может быть, не можем так легко посчитать... В отличие от 37, посчитать все остальные тысячи.
А все остальные гены просто имеют очень... На самом-то деле проблема вот в чем. Как с Y-хромосомами, так и с митохондриями. Это очень странная форма наследственности. Или по мужской линии, или по женской линии. Да? Все остальные гены наследуются не так. Они наследуются и от папы, и от мамы. Там у них как-то чуть-чуть более сложно все получается. Вот. Но, в принципе, у каждого гена есть своя история, у каждого гена есть своя Ева. В некотором смысле. Но все эти Евы жили не в одном организме, а в разных организмах, разнесены были очень давно. Например, некоторые из наших Евы, некоторых наших ген жили до того, как мы разошлись, как наши предки разошлись с обезьянами. Например, какие-то гены, связанные с группами крови, полиморфизмы так называемые, это просто разные формы, ну, каких-то там белков крови. Они у нас точно такие же, как у обезьян. Если выяснится, что между нами, между мной и вами есть разница по группам крови, то поэтому и конкретно по этому гену кто-то из нас ближе к обезьяне, чем к друг другу. Ну, не будем говорить кто, но тем не менее. Потому что этот полиморфизм, эта разница, или Ева для этой пары генов, она глубже, дальше находится во времени от нас, чем время разделения предков обезьян, современных людей.
Угу. Поговорим о митохондриальной Еве и митохондриальном, Y-хромосомном Адаме. После короткого перерыва никуда не переключайтесь, это постнаука на РСН. Постнаука на РСН, у микрофона Ивар Максутов, в гостях у меня Константин Северинов. Говорим о митохондриальной Еве, точнее, вообще о митохондриях и о том, как, оказывается, у нас есть некоторый общий предок, но в некотором теоретическом, правда, смысле. Но все-таки есть, по крайней мере, вот из некоторого пространства пришедшие к нам гены вот этого конкретного элемента в нашем организме, который называется митохондриями. Давайте с ними чуть-чуть, может быть, разберемся подробнее. Что такое митохондрии, зачем они нужны, почему вообще они важны? Ну, мы уже сказали, что это бактерии, которые когда-то были порабощены много-много-много-много лет назад, и они так или иначе у нас присутствуют.
Да, они присутствуют в каждой нашей клетке. Они, ну, опять же, в школьных учебниках, если мне не изменяет память, их называли энергетическими станциями клетки. Вот, и там происходит такой процесс, который по-научному называется окислительное фосфорилирование, но все это сводится к тому, что там кислород, как... Мы вообще похожи на ракету, вот на Союз, который летит наверх. У нас есть топливо, но топливо мы сами потребляем. А есть окислитель, это кислород, с помощью которого мы топливо сжигаем, получаем от этого энергию, с помощью которой мы осуществляем работу, строим свое тело, ну, думаем, вообще всякие интересные вещи делаем. Так вот, это окисление происходит как раз в митохондриях. Mm-hmm. Да, и там в результате этого производится, ну, энергия, клеточная энергия, она запасается в виде такой интересной молекулы АТФ. Это такая, как, ну, как доллар, такой эквивалент, знаете, золотой стандарт. С его помощью клетка потом делает все, что ей надо сделать. Вот, но производится все это именно в митохондриях, и там происходит окисление. В этом смысле это такое грязное место, потому что, ну, понятное дело, что это как котельная. Вот котельная, она полезная, но там грязные кочегары какие-то ходят, uh-huh. черти что. Вот, и митохондрии портятся со временем. Вот, и это одна из причин, в частности, ну, старения, uh-huh. например. Просто потому, что там все окисляется, там все портится, портится и портится.
Ну, это любопытно, на самом деле, по поводу темы старения, но, может быть, мы чуть попозже об этом поговорим. Но все-таки, если есть митохондриальная Ева, и гены вот
эти...
Я
хочу сразу сказать, да. что она теоретически, мы с вами до нее договорились, да. я вас убедил, что она есть, но да. она была, это безусловно так. Угу. Вот, то есть это была конкретная совершенно дама. Ну, вот назвали ее Евой, хотя она не знала об этом, и ничем особенным она не выделялась от своих, ну, товарок, скажем угу. так. И жила себе в Африке, и горе не знала.
В Африке все-таки?
В Африке жила, в Африке.
Нет сомнений в том, что в Африке?
Нет, безусловно. Она, ну, есть целый ряд других оснований считать, что люди произошли из Африки. Собственно говоря, это, как называется, вчерашние новости. Uh-huh. Все археологические, антропологические раскопки, вот лики и всех великих людей показывают, что все это, конечно, происходило там. Но молекулярные данные, данные по разнообразию митохондриальной ДНК, а это такой микроскоп, это молекулярный микроскоп, который позволяет нам взглянуть вглубь времен. Показывает, да, что митохондриальная Ева была в Африке.
Угу. Нет, но то, что человечество так или иначе, и точнее, Homo sapiens пришли из Африки, тут особенных сомнений нет. Вопрос только в том, конкретно это Ева, ее локализация. Потому что так или иначе, человечество началось в какой-то момент расселяться, и эти вот, митохондрии...
Ну, смотрите, здесь да. на самом-то деле ответ-то тоже понятен. Ведь если мы с вами перешли к тому, что у всего человечества, если мы рассматриваем всех, там, угу. 7 или 6 миллиардов людей, живущих сейчас, как единый вид, угу. единое человечество, да, то у них у всех, мы решили, что Ева была предшественником всех их. Uh-huh. Вот. И да, она была в Африке. Действительно, часть... И митохондрии совершенно замечательная вещь, вернее, митохондриальные гены, для того, чтобы посмотреть, как люди расселялись по планете. Дело в том, что митохондриальная ДНК передается, если спокойно, от мамы к сыну или к дочке, от дочки опять к сыну или... Ну и так далее. Вот. Но при этом она иногда, как любая ДНК, она копируется, иногда она, ну, не портится, а набирает какие-то ошибки, опечатки uh-huh. на самом-то деле. Вот. И по количеству этих опечаток, и по тому, как эти опечатки распространяются по планете вместе с человечеством, можно создать карту того, как люди распространялись по планете. Вот. И выясняется очень интересная вещь. Оказывается, что люди, ну, назовем ее европейской расой или азиаты, вторая, как бы, казалось бы, крупная раса, они на самом деле внутри себя гораздо сильнее похожи или менее разнообразны по количеству тех мутаций, которые они набрали в своей митохондриальной ДНК, чем темнокожие люди, которые живут в Африке и продолжают там жить. Они просто гораздо более разнообразны. Означает это, по-видимому, вот что, что существовала довольно гетерогенная, разнообразная популяция где-то в Центральной Африке, откуда в какой-то момент, по-видимому, было два таких момента, небольшие группы вышли, угу. ну и отправились на север.
Или были изгнаны.
Или были изгнаны, но эти группы были очень небольшие. И так как эти группы были небольшие, то они были внутри себя довольно гомогенны. То есть они содержали лишь очень определенное и небольшое количество опечаток по сравнению с тем, что было у всех остальных. Uh-huh. А дальше они существовали сами по себе, со своей, скажем так, исходной популяцией более-менее не пересекались и набирали дополнительные опечаточки, которые мы сейчас можем очень легко просмотреть. Это действительно совершенно замечательный способ. Просто вы смотрите на карту, и вот вы видите вдруг, что... Представьте себе, что это книга, вот прямо как, я не знаю, «Война и мир» Толстого. И вдруг вы замечаете, что в каком-то месте, вот сейчас, например, на Кавказе, живут люди с какой-то вот такой, ну, опечаточкой очень характерной. Uh-huh. Вот. А ближе к Африке такой опечатки нету. А зато в сторону Сибири, в сторону Китая и в сторону Австралии, опечатка одна и та же. Вот это же самое. Но добавляются еще и другие. Вы можете прямо реально во времени реконституировать, как шел процесс. Угу. Вот, это очень интересно.
Любопытно. А что в этом случае происходит с Y-хромосомным Адам? Точнее, так, мы с Евой определились, она есть, а Адам-то у нее был?
Нет, ну, опять же, у нее было как минимум две дочери. Мы с вами, угу. Я надеюсь, я вас убедил в этом.
Да,
значит,
да,
то
да.
есть кто-то там был.
Нет, понятно, что, да, каким-то образом мужчина поучаствовал в процессе. Но я про теоретическую конструкцию.
А, значит, нет, Адам есть, но никакого отношения Адам Y-хромосомный к митохондриальной Еве не имел, в том смысле, что вот этот коронный вопрос, вообще генетика, вы меня представили как генетик.
Угу.
А вот генетика – это наука про это. То есть, mm-hmm. делали они это или не делали? Ответ, что митохондриальный Ева и Y-хромосомный Адам друг с другом это не делали точно. Более того, они и не знали друг друга и жили далеко друг от друга и во времени, и в пространстве, скорее
всего. Чуть попозже, вот через буквально одну минуту мы поговорим об Y-хромосомном Адаме и все-таки выясним, в каких отношениях Ева с Адамом находились. Никуда не переключайтесь. Это постнаука на РСН. Мы говорим о науке и, собственно... Каждое воскресенье об этом говорим, а сегодня говорим о митохондриальной Еве и Y-хромосомном Адаме. Это тоже имеет непосредственное отношение к науке, хотя звучит немножечко пугающе про Еву и Адама. Но действительно имеет, скорее, некоторые теоретические конструкты, которые позволяют нам реконструировать историю человечества. Да, ну вот с Евой мы разобрались. 150 тысяч приблизительно, да, 150 тысяч лет назад Африка. А что там с Адамом, когда же он жил?
С Адамом сейчас интересная вещь произошла буквально несколько месяцев назад. Вдруг я... Давайте я сначала расскажу, откуда он берется. Итак, угу. девочки имеют две пары хромосом половых X и X, одна от папы, а другая от мамы. А мальчики имеют одну X-хромосому, а другую Y-хромосому. При этом X-хромосому они получают от мамы, а Y-хромосому только от папы. У девочек Y-хромосом не бывает. Поэтому я получил свою Y-хромосому от своего папы, он от своего и так далее. Ну, а дальше то же самое. Рассмотрим количество всех людей, которые жили сейчас, всех мужчин, которые сейчас живут, и можно показать, что количество мужчин, которые жили раньше, меньше, чем те, кто живут сейчас. Ну и быстренько приходим к Адаму. Это тот мужчина, потомками которого по прямой линии, с точки зрения Y-хромосомы, являемся все мы мужчины. Женщины вообще здесь ни при чем, они рядом не стояли. Вот. Ну и, конечно, интересно понять, как он соотносился с митохондриальной Евой. Ответ – никак. Потому что мы, когда вот делали всю эту конструкцию, мы про Еву здесь вообще не думали. Мы, на самом деле, с вами просто смотрим, как наследуются отдельные, ну, в данном случае, хромосомы или органеллы, митохондрии. Uh-huh. Они наследуются совершенно независимо. Ведь, в сущности, когда вот я упомянул, мы говорили про какие-то очень древние гены, которые у нас такие же, как у каких-нибудь обезьян. Для них тоже есть Ева. Они тоже когда-то возникли из общего корня. Но это было просто очень давно. Вот. Ну и считалось, что митохондриальный Адам, прошу прощения, Y-хромосомный Адам жил 1050 лет назад, просто потому что мужчинам легче размножаться, и поэтому время сокращается. Ну, мужчине можно иметь больше детей, чем женщине. Uh-huh. И в этом смысле вот этот процесс схождения к одному корню, он просто быстрее происходит.
Мужчине проще размножаться просто в том смысле, что его гены распространяются активнее, как бы.
Ну, просто потому что представить себе мужчину, который имел 100 детей, легко, а женщину, которая имела больше 10 выживших, довольно сложно.
Uh-huh. Да.
Ну, okay. Потому что мы с вами вносим относительно меньший вклад в развитие потомства, чем в появление потомства, чем женщины. Uh-huh. Но это не только мы, это все самцы, вот, ну, скажем так.
Да.
У позвоночных животных. Вот. И да, но сейчас недавно появилось такое сообщение, я не знаю, насколько все это правда, что умер какой-то где-то там в Америке какой-то чернокожий человек, и вдруг выяснилось, кто-то посмотрел на его Y-хромосому, что она была настолько отличной от всего, что есть сейчас, что, опять же, некие теоретические реконструкции позволили предположить, что время, когда существовал Y-хромосомный Адам, который объединил бы всех нас с предком вот этого конкретного человека, ну, должен быть гораздо, все это было старше, чуть ли не там, 100 тысяч, 150 тысяч лет назад.
Угу.
Но в любом случае существенно то, что он никакого отношения к митохондриальной Еве не имел и иметь не должен. Совершенно разные угу. вещи. И надо сказать, что ни та, ни другой не имеют никакого отношения к общему предку всех живущих людей. Это ведь есть еще и такая конструкция. Мы все с вами сводимы к одной паре. Мужчина и женщина. Откуда мы все как бы происходим? Уже тела, мы сейчас с вами говорим про физические
да.
тела, а не гены. И эта парочка жила, ну, самое больше 1020 лет назад, совсем недавно. И все мы по прямой линии можем к ним быть сведены. Но самое ужасное, что никакого генетического родства мы с ними можем не иметь вообще.
То есть эти гены мутировали, вымыты?
Нет, они просто вымыты. Это вот некая, знаете, такая сейчас очень популярная. В Средней Азии почему-то все очень хотят происходить напрямую с Чингисхана.
Угу.
Вот, ну и не только. А, вот. И выясняется, Димон, что в принципе, я не знаю, там чуть ли не миллион, а может быть несколько миллионов людей могут напрямую, вообще говоря, свести себя к Чингисхану по прямой линии. Ну и, наверное, когда люди про это говорят, они имеют в виду то, что они от Чингисхана переняли что-то такое особенное, вот там, uh-huh. какие-то удивительные способности. Но его способности были в его генах, правильно? То есть фактически люди гордятся тем, что у них есть гены от Чингисхана.
Ну да.
Но проблема в том, что почти наверняка у них генов от Чингисхана нет никаких. И это связано с тем, как происходит наше замечательное половое размножение. Дело в том, что если вы есть смесь 50% на 50% генов своего папы и своей мамы, ну и я тоже,
угу.
да, то количество генов от каждого из ваших дедушек и бабушек вовсе не 25%, а может быть очень сильно разнится от 0 до 50%.
Угу.
Вот. И именно поэтому, ну, несмотря на то, что мы все напрямую сводимы к одной паре физических тел, количество генов, которые мы получили от этого общего предка, наиболее самого раннего, самого ближнего к нам предка всех живущих людей, очень мало.
Но в конечном итоге это возвращает нас к вопросу о том, собственно, насколько значение, какое значение имеет тело в этом случае, и кто вот в действительности
очень, размножается. Очень глубокий вам вопрос. Значит, да, проблема-то на самом-то деле в том, что мы-то все про себя думаем вот как тело, но тела, они эволюционируют не тела, эволюционируют в дарвиновской такой парадигме, да. Mm-hmm. Ты эволюционируешь лишь постольку, поскольку ты можешь передать свои... Есть изменчивость, есть изменяющиеся условия окружающей среды, изменяющиеся условия окружающей среды дают преференции каким-то определенным, ну, видам, индивидуумом с какой-то изменчивостью, с какими-то свойствами. Но проблема в том, что индивиды, то есть мы с вами, не размножаемся. Мы передаем нашему потомству только наши гены в половых клетках. И то, что мы им передаем, очень мало имеет отношение, к сожалению или к счастью, с нами самими. В этом смысле любая пара идиотов может родить гения, что неплохо. Но гораздо хуже то, что любая пара гения вполне может родить идиота, и это очень часто и происходит.
Да, то есть таким образом мы говорим о том, что фактически... происхождение там, человека или вот этот вот поиск там, Евы или Адама или кого угодно, это поиск некоторого первоначального генетического материала, той первой мутации или мутации какого-то изменения, которое произошло. И в конечном итоге мы говорим о том, что вообще все развитие человечества или там, все распространение человечества, его изменения, продолжение жизни, это изменение, продолжение мутации, развития генов. То есть фактически размножаемся не мы, а размножаются наши гены.
Ну, гены размножаются посредством нас.
Да, то есть мы оболочка или средство...
Для их смешивания, то есть кто-то должен заниматься сексом, чтобы гены как бы находили друг друга, у них же нет рук-ног. И кроме того, мы некая машинка, которая позволяет генам постоянно перемешиваться. То есть вот каждый из нас получил от мамы и папы 30 тысяч разных генов. 30 тысяч от мамы, 30 тысяч от папы. Получились пары, но все эти гены чуть-чуть разные. Мы своим детям передаем случайную выборку из один набор из всего того, что у нас есть. Что-то от мамы, что-то от папы, но вовсе не ровно. Ну и наш партнер передает то же самое. В итоге, опять же, когда мы смотрим на то, что получилось, умный любой этот ребенок, успешный, все что угодно, к нам это имеет очень маленькое отношение, потому что это очень сложная комбинация разных генов.
Uh-huh.
Да, и, ну, это очень просто понять, например, если вы посмотрите на колоду карт.
Как это можно понять, если посмотреть на колоду карт, мы поговорим буквально через несколько минут, а сейчас мы прервемся на короткие новости. Это «Постнаука» на РСН. Говорим сегодня с Константином Севериновым о митохондриальной Еве и Игре, хромосомном Адаме. Никуда не переключайтесь. Да, это правда, «Постнаука» на РСН. У микрофона Ивар Максутов. В гостях у меня доктор биологических наук с миллионом разных регалий, профессор Константин Северинов. Говорим о митохондриальных разных историях. Напоминаю, телефон для смс плюс 7-925-101-107-0. Мы заговорились, я их не смог вовремя прочитать. Смешно слушать, Бог создал Еву. Ну, может быть, Бог, конечно, и создал Еву, но как-то вот мы сейчас про науку больше, а не про религию. И от того же пользователя, откуда она в Африке появилась? Константин, откуда она в Африке появилась?
Ну, в Африке. В Африке она не появилась. В Африке она жила и долго и мучительно эволюционировала из общего предка нас, и вот в частности этого пользователя, и обезьян, ныне живущих. На тот счет есть масса всяких переходных форм, это уже были уже прямо приходящие обезьяны, но еще не люди. Потом вот возникли мы и Ева.
Тут такой замороченный вопрос. А как же эта митохондриальная X-хромосомная Ева размножалась? И как Адам размножался сам?
Нет, это же прекрасный вопрос, на самом деле, от слушателей. Потому что я вообще про все это не то, чем я занимаюсь по науке, а стал я этим заниматься, потому что вот сегодня 80-летие Дмитрия Борисовича Зимина, и у него есть замечательный фонд династии, и мы, они устраивают фестивали науки, где мы рассказываем всякие вещи, в частности, учителям и школьникам. Я решил, что это интересная тема, и стал про это рассказывать, и вдруг понял, что учителя биологии, в частности, тоже не могут ответить на вопрос о том, с кем же она жила и кто там был еще. Но они размножались, как и все мы. Ева размножалась с какими-то мужчинами, или, скорее всего, мужчинами. И, опять же, она не была одна. Здесь очень важно понять, что хотя она существует и является реальным источником всех митохондрий у живущих ныне людей, но это вовсе не означает, что тогда не было других людей, женщин и мужчин, и что те другие люди не внесли никакого вклада в наш, ну, современный генотип, скажем так. В этом смысле очень показательно то, что... Ведь я же с самого начала сказал, что всего-то в митохондриях 37 генов, а у нас с вами по 30 тысяч. И были совершенно замечательные в конце 90-х годов встречи, организованные программой BBC, казалось бы, очень уважаемая программа, когда какое-то количество чернокожих людей, собранных по всему миру, ну, определяли их последовательности генов митохондрий, находили якобы то место в Африке, откуда они происходили, ну, так можно сделать, привозили их туда, и эти люди плакали, целовали землю, говорили, что наконец-то я нашла своих или нашел своих дрожайших родственников. Но надо понимать, что с таким же успехом эти люди могли поехать в любое другое место, потому что мы все являемся очень... Мы как колода карт, которые постоянно тусуются. Да? Угу. У нас у всех в итоге там 56 или 54 карты, сколько там в колоде, но источник каждой карты все время разный.
Угу. Да? Окей. Но что касается размножения, чтобы вот понять, фактически это означает, что моя функция как homo sapiens, как носителя... пресловуто генов, стоит в том, чтобы как можно большее количество женщин, а может быть, ну, с одной это трудно, потому что много не получится, да? То есть как можно больше женщин зачали от меня детей, причем чем больше, тем лучше. Это основная функция.
Ну, здесь нет функций, ну, смотря что вы имеете в виду под функцией. Это некое простое следствие, ну, вот, скажем так, дарвиновских, механизма дарвиновской эволюции. Те гены, которые, носители которых хорошо размножаются, а определяют это в конечном счете гены, становятся в большей степени представлены в последующих поколениях, то есть отбираются. В этом смысле мы все результат отбора, вернее, наши гены, результат отбора на то, чтобы хотеть размножаться как можно больше. Да. Потому что те, кто этого не делал, допустим, родилось некое существо, которое исключительно умное, исключительно талантливое, очень быстрое, очень подвижное, оно умеет делать все. Но оно не хочет размножаться, и это, естественно, его определяют гены. Но у него есть один дефект, оно совершенно не заинтересовано в размножении. Ну, представьте, что произойдет. Значит, вся вот эта удивительная комбинация генов, которая создала вот эту чудесную вещь,
погибнет
существо, она погибнет вместе с ним, и с этой точки зрения никакого вклада ни во что не будет внесено. Поэтому да, мы все продукты наших генов, которые хотят, чтобы мы их распространяли.
То есть, если такой замечательный, красивый, умный и весь из себя одаренный, надо как можно больше...
Нет, ну что значит надо? Нет, мы же... Это здесь уже отдельные вопросы возникают. Когда я говорю, что гены что-то хотят, естественно, не имеется в виду, что они что-то хотят.
Хорошо. Это мы... Окей, ну нет, это небольшая такая форма провокации. Плюс 7-925-111-7-0, это телефон для смс-ок. И помимо этого мы ждем ваши... Будем принимать ваши звонки по телефону 8-495-788-107-0. Хотелось бы все-таки еще пару слов про митохондрии вообще сказать, потому что, ну, такая красивая история про митохондриальную Еву и Y-хромосомного Адама, она действительно красивая, любопытная, если кто что-то не понял, может зайти на постнауку, посмотреть отдельно этот сюжет. Но все-таки с митохондриями разберемся, почему такая важная тема вообще. То есть я по своим впечатлениям от бостонской поездки, где мы делали для постнауки разные интервью, оказалось, что так много людей занимается митохондриями, а мне всегда казалось, что это какая-то такая периферийная история, маленькая штучка в клетке, которая, в общем, ну, так, ну, интересно, но не особенно.
Нет, ну, митохондрии очень интересны с точки зрения того, как там все это происходит и работает. Это очень интересно. Отдельная совершенно тема. Был замечательный нобелевский лауреат Питер Митчелл, который придумал, как все это работает, а его официальная, скажем так, наука посрамила и сказала, что все ты врешь, ничего такого быть не может. Вот. Но благо он был человек богатый, имел собственный замок, то он сделал в своем замке лабораторию и сказал, я вам покажу. И показал, и доказал. После этого его все стали любить и дали ему Нобелевскую премию. Вот. Так что митохондрия — это интересная тема, безусловно, но она была интересна биохимически раньше. Mm-hmm. Вот. А сейчас, ну, там лет 10 назад, стала очень модной тема программируемой клеточной смерти, так называемого апоптоза. Дело в том, что в ходе развития клетки не только делятся, они еще и умирают. Mm-hmm. Ну, самый простой пример – это хвост головастика, который, когда он отваливается, там просто клетки умирают, они программируемо умирают. Или, например, наши пальцы образуются потому, что то, что было между пальцами у зародыша, просто умерло. Если бы эти клетки не умерли, у нас были бы ласты, а не пальцы. Это очень хорошо, что они умирают. И вот процесс программируемой смерти – это именно программа смерти. Клетка решает умереть. В ней идет некий процесс, в результате которого наступает кирдык. И часть этого процесса – это выключение или какие-то что-то происходит с митохондриями. Тоже очень организовано. Они тоже вдруг берут и умирают. Это первое. Что означает, что митохондрии являются частью каскада ведущего клеточной смерти. Если мы хотим почему-то бороться с клеточной смертью, иногда это важно, мы можем действовать на митохондрии. Вот. Ну а второе – это то, что есть целый ряд заболеваний, связанных человека, которые связаны с повреждением митохондрии. Потому что, вот как уже было сказано, митохондрия – это некая котельная. Там грязно, но там вместо угольной пыли, там есть активные формы кислорода. Вот, кислород недоокисляет ту пищу, которой мы питаемся, а вместо этого возникают суперактивные формы, которые окисляют все вокруг и все портят. В частности, для этого популярно использовать антиоксиданты. Не потому, что я их пытаюсь как бы промотировать, но и по идее мы пьем антиоксиданты, те из нас, которые пьют, чтобы не стареть, для того, чтобы перехватывать вот эти активные формы кислорода, которые возникают в митохондриях. Вот. И в результате со временем в митохондриях накапливаются изменения, мутации. Какие-то из них приводят к тому, что, становится плохо, возникают болезни. Можно прямо показать, что есть целый ряд изменений вот этих опечаток в геноме, в генетическом тексте митохондрий, который связан с болезнями. Это не те болезни, которые возникли в самом начале, что вам мама дала не ту митохондрию. Это те болезни, которые у вас возникли в ходе вашей жизни. Они как бы аккумулировались в результате работы митохондрии.
Говорим с Константином Севелиновым о митохондриях, о их функции, в том числе о митохондриальной Еве. Если что-то вам непонятно, давайте попробуем с этим разобраться по телефону 8495-788-1070, но делать это будем после небольшого перерыва на рекламу. Никуда не переключайтесь.
Постнаука.
Постнаука. На РСН у микрофона Ивар Максутов. В гостях у меня профессор Константин Севелинов, биолог, генетик, молекулярный генетик и так далее. Говорим про митохондрии, митохондриальные ДНК. Но Ева все-таки была не одна, нас спрашивают.
Нет. Это хороший вопрос, и он будоражит воображение. Она была не одна. Просто она единственная, кто передала всем живущим сейчас митохондрии, в которых есть 37 генов всего лишь. Остальные 30 тысяч пришли от других людей.
То есть в этом просто, смысле... грубо говоря, было много теток, но только одна эта тетка, у которой родилось две дочки, когда-то, 150 тысяч лет назад, передала какую-то небольшую мутацию, и дальше все эти изменения...
Ну, какой-то не мутация, а какой-то кусок ДНК, да, с чем-то было. Более того, если бы эта конкретная женщина умерла, не родив детей... Вот, то была бы другая, просто у нас были бы чуть-чуть другие митохондрии, сводились бы к другому, ну, индивидууму.
8495-788-1070. Слушаем ваши вопросы. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Максим.
Да, Максим.
По поводу митохондрий разговор очень интересный. И вот, насколько мне известно, митохондрии – это же совершенно особые органеллы, которые были в свое время захвачены нашими клетками. И я еще слышал, что митохондрии могут внутри клетки увеличить свое количество для того, чтобы как-то соответствовать энергии, чтобы энергии больше давать. Вот как происходит соотношение, взаимоотношение митохондрии и клетки в смысле конфликтов двух когда-то разных организмов? Вот,
okay.
Я хотел это услышать.
Спасибо.
Слушайте, прекрасный вопрос, да, спасибо. На самом деле очень хороший, глубокий вопрос. Митохондрии были захвачены давным-давно, вернее, предшественники митохондрий. Когда-то тоже давно, но не так давно, были захвачены предшественники хлоропластов. Это хлоропласты, то, что делает растения зелеными. Вот. А дальше я могу вам... То есть, ну, понятное дело, если вы кого-то захватили, бактерию захватили, да, ну, как-то это опасно, стрёмно немножко, да, что нужно сделать? Но для начала нужно ее как бы, ну, домистифицировать, сделать домашней. И причина, почему у митохондрии осталось только 37 генов, а не больше, потому у бактерий гораздо больше генов, порядка тысячи. Потому что часть из этих генов оказалась этой бактерии не нужна, потому что мы, грубо говоря, сами ее кормим, поддерживаем у себя. а часть генов просто перешла в наше с вами ядро, то есть в наш собственный геном. Ну, от греха подальше. В этом смысле она теперь уже не свободно живущая бактерия, а такой прирученный домашний вариант, который выполняет какую-то узкую функцию, ну и мы его поддерживаем. Да, действительно, митохондрии могут размножаться внутри клетки, их количество может быть больше или меньше. И на самом-то деле их очень много там. То есть количество, собственно, геномов митохондриальных ДНК в клетке довольно большое. Возможно, это связано как раз с тем, что таким образом удается излечивать те плохие варианты, которые возникают время от времени. Вот в старости такое ощущение, что старых плохих вариантов становится просто больше, и от этого у нас возникают проблемы.
Со здоровьем. Окей, значит, у нас у всех эти 37 генов, которые есть в митохондриях, одинаковые?
Ну, они, 37 генов у всех у нас здоровых людей одинаковые, в том же смысле, как у всех живущих людей, 30 тысяч генов закодированы в нашем ядре одинаковые. Гены одинаковые, но они чуть-чуть различаются. Вот. Поэтому если вы прочтете геном, прочтете текст генетический, который записан в митохондриальной ДНК любого из живущих людей, вы увидите, что, в общем, это одно и то же. Но есть небольшое количество, ну, опечаток.
8495-788-1070. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Можно ли сказать так, что то, что вы говорите, вот Ева, это некоторый образ, что это не надо понимать буквально. То есть, как бы клетки, они из поколения в поколение живут своей собственной жизнью, не зависящей от воли человека.
А как вас зовут?
Андрей.
Андрей, спасибо за вопрос.
Ну, нет, смотрите, то есть это некое... Ну, знаете, мы с вами просто сделали мысленный эксперимент. Ведь вот моя мама абсолютно реальна в том смысле, что я произошел от нее. Вот. А у нее есть мама, откуда она, ну, от которой она произошла. И это справедливо для всех нас. Так вот, безусловно, совершенно всех нас, ныне живущих, можно свести к одной женщине. И нас с ней роднит лишь одно, что она является источником всех митохондрий, которые есть у нас с вами по прямой линии.
Ну, можно сказать так. Есть конкретная тетка, но ее просто назвали Евой,
да, но ее
по
имя...
образу библейскому,
да,
но
да,
она
да.
никакого отношения к библейской Еве не имеет, потому что тот мужчина, который был с этой Евой и мужчиной,
да, да, да.
не имеет никакого отношения к Адаму.
Это на уровне некого да. кича, знаете, как вот физики шутят, а вот биологи шутят. Но имя хорошее, она
Нет,
действительно...
Нет, образ красивый, он на самом деле очень многое проясняет, если чуть внимательнее в эту историю вдуматься. 8495-788-1070, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день, Константин Ищелкова.
Здравствуйте, Константин.
Вот мне представляется, что использование мощного и красивого генетического инструмента для прояснения ошибочного вопроса о Адаме и Еве, он выглядит как-то смешно, потому что был Ветхий Завет, где соответствующая теория происхождения человека излагалась, но...
Так.
После этого Господь Бог дал нам Новый Завет.
Я понял,
и
Константин.
Сказал, что Ветхий Завет
Спасибо.
Ушел в прошлое.
Спасибо, Константин. Хорошо, но вы можете мне позвонить часа на два раньше, мы с вами в истории религии можем этот вопрос обсудить. А в данном случае постнаука мы обсуждаем вопросы несколько иного рода. Давайте еще попробуем звонок. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я где-то читал, что... Х хромосома стабильная, мне, по-моему, 1024 гена. А вот Y мужская, наоборот, нестабильная. Я сейчас не помню, то ли 26, то ли 46. И что самое главное, каждый по миллион лет один или два гена оттуда, так сказать, ну, не знаю, вылетают. Это правда или нет?
Так. Да, это сейчас прошло такое по всяким новостям. Ну, смотрите, значит, действительно, в Y хромосоме гораздо меньше генов, чем в X хромосоме. Вот. Мужчинам по этому поводу не надо огорчаться, потому что у женщин же две X-хромосомы, получается, что у них типа больше генов. Но это не так, потому что в каждой женской клетке работает лишь одна из двух X-хромосом. Вот. А у нас работает X-хромосома и пару, там совсем чуть-чуть генов, которые находятся на Y-хромосоме. Больше там ничего нет. Y-хромосома полна всякого мусора. Вот. Но это не мешает ей делать свое дело. И ну, никаких признаков нестабильности она не показывает, в том смысле, что у всех позвоночных есть Y-хромосомы, и пол определяется так же, как у нас. Только иногда самки бывают XY, а не самцы, как у нас.
8495-788-1070. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва. Такой вопрос. А вот я понимаю, что биологи не любят философские аспекты этой проблемы, но все-таки каким выводом вот наши дарвинизмы должны все-таки быть сделаны из этой теории, из вашей теории?
Спасибо.
Ну, я хотел бы, чтобы это была моя теория, но она как бы не моя. Но нет, это такое, знаете, как, ну, в общем-то, вещь из учебников, просто она, как ни странно, почему-то не воспринимается часто людьми. А никаких выводов, просто про то, что все действительно есть эволюция, ее просто настолько хорошо видно. Можно проследив то, как изменялись митохондриальные гены, как накапливались опечатки вместе с распространением человечества по Земле, если вы это сделаете, вы, уверяю вас, потратив там на это, я не знаю, полчаса, станете убежденным дарвинистом, потому что любое другое объяснение просто не работает.
Ну, просто креационистские модели, я вам как религиозный просто скажу, креационистские модели, они существенно эволюционируют тоже, они тоже пытаются подстраиваться под те новые идеи, научные какие-то открытия, которые появляются для того, чтобы как-то примирить идеи религиозные с научными. 8495-788-1070, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, меня Рихом зовут. У меня такой вопрос. Вот человек 180 тысяч лет назад был в современном виде, Адамом и Евой, так сказать, создан. Так вот, вы говорите о множестве
мусора, так называемого
мусора генетического. А если еще человечество будет жить, скажем, 2-3 миллиарда, мы же только в начале нашей жизни, то, может быть, это не мусором окажется, а нечто более важным и существенным для человечества. Спасибо.
Мне очень понятно, как мы 2-3 миллиарда проживем в изменяющихся климатических условиях.
Но вопрос совершенно хороший и правильный. Действительно, мы как вид, вот анатомически современные люди появились, наверное, около 100-120 тысяч лет назад. Но это не означает, что наш мусор появился ровно тогда. Дело в том, что подавляющее большинство нашего мусора у нас общее с нашими предками и с нашими родственниками типа обезьян. В этом смысле этот мусор очень древний. Надо понимать, что на уровне генов, если каждый из живущих людей отличается друг от друга где-то на 0,1%, то есть на каждой тысяче знаков есть одна опечатка генетическая, то с шимпанзе мы отличаемся на 1%, или на самом деле даже чуть меньше. Одна опечатка на 100 букв. И в этом смысле, опять же, если рассмотреть человека как некую книгу типа «Войны и мира», то обезьяна — это та же самая книга. Это даже не разница между украинским языком и русским. Это тот же самый русский язык, только чуть-чуть помарочки есть какие-то.
Провокационная мысль, на самом деле. 8495-788-1070. Здравствуйте, говорите.
Добрый день.
Добрый.
Очень интересная беседа. А вы мне попробуйте, меня зовут Альберт Павлович, попробуйте ответить на один вопрос. К чему вы склоняетесь? Жизнь на Земле появилась путем эволюции или она привнесена из космоса? Спасибо.
Ну, Альберт Павлович, мы так не собирались об этом говорить, и тема вроде как-то с этим не связана, но, Костя, если у вас есть вариант ответа на этот вопрос?
Совершенно точно можно сказать, что вся существующая сейчас, та вся жизнь, которую мы знаем, вся клеточная жизнь, другой жизни мы не знаем, она возникла из единого источника. Вот есть целый ряд причин, почему совершенно понятно, что это так. Вот, у него даже есть имя. Зовут его Люка, но опять же не потому, что это как-то связано с Новым Заветом, а потому что по-английски это называется Last Universal Common Ancestor, то есть последний общий предок. Вот, другой вопрос, что все, что было до этого Люки, мы не знаем, просто у нас нет возможности сказать. Он жил 3,5 миллиарда лет назад, на заре, скажем так, клеточной жизни. Откуда он сам появился, непонятно. Можно сказать, что он возник из космоса, но это философски не решает проблему, откуда он возник там.
Но только нужно уточнить про этого общего предка, чтобы нас не подумали сейчас опять, что это какой-то очередной Адам, да? То есть этот предок качественно крайне примитивный организм.
Нет. Он не более, не менее примитивный, чем, в общем, почти любая существующая сейчас бактерия. Дело в том, что этот организм Люка, мы можем проследить генетические тексты всех живущих ныне людей, всех живущих ныне грибов, растений и бактерий. Мы видим, что это похожие тексты, похожие языки. Точно так же, как лингвисты могут свести языки одной группы к протоязыку, точно так же можно свести все генетические существующие сейчас тексты к протоорганизму. Но он был, в общем-то, вполне очень сложным. Это не была какая-то такая колышущая протоплазма, которая не знала, что ей делать. Он был вполне себе ничего. Но он являлся просто нашим последним общим предком.
Окей, 8495-788-1070. Один звонок еще успеем. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Будьте добры, расскажите подробнее вот о Даниловском человеке. Там на Алтае, по-моему, нашли в пещере.
Да.
А доказательство того, что более-менее нормальный человек вдруг скрестился с неандертальцем, насколько я помню.
Спасибо. Да, но человек скрещивался с неандертальцем так и так.
Там вы чуть-чуть перепутали, это очень хороший вопрос. Надо понимать, что один из основных вкладов нашей биологии российской в последние годы в мировую науку, это то, что открыли денисовцы. Но, правда, не мы его определили, его последовательность. Нет, европейцы, предки современных европейцев, безусловно, скрещивались с неандертальцами. Сейчас известен геном неандертальца, и можно показать, что это так. У нас есть часть генов, похожая на неандертальцев. А денисовцы — это просто некая отдельная форма, которая отстоит от неандертальцев и от ныне живущих людей дальше. Ну, это как, ну, представьте себе треугольник. Вот есть три вершины, вот есть люди современные, мы с вами, есть неандертальцы и есть денисовцы. Они все просто отличаются друг от друга существенно, и поэтому могут считаться отдельными видами по ДНК. Это очень интересно, ведь надо понимать, что нашли-то косточку, фалангу пальца этого древнего человека-денисовца, а потом с помощью современных методов в Германии смогли прочитать ДНК, определить геном этого давно умершего человека. Таким же образом определили геном неандертальцев из костей. Сравнили, и опять же, а дальше идет то же самое, как с языками. Сравнивайте языки, и все.
Спасибо, Костя, за интересный разговор. Начали мы с митохондриальной Евы, закончили денисовцами. А у нас в гостях был доктор биологических наук, заведующий лабораторией, множество всего, разных лабораторий, все не перечислю. Заходите на постнауку, прочитайте там все. Профессор университета Ратгерса и профессор института Сколково Константин Севелинов. Читайте постнауку, это была постнаука на РСН. Каждое воскресенье в 7 часов мы говорим о науке, о современных научных исследованиях и достижениях непосредственно с учеными. Заходите на сайт postnauka.ru. Всем спасибо, до следующей недели.